«А ну-ка встать!» Я встал, вернее, вскочил. Головной мозг не действует в таких случаях, да и насчет спинного я не вполне уверен. Мышцы срабатывают сами. «Тебя не на расстрел ведут, понял? Можешь отказаться. Кто тебя знает? Вдруг сумеешь потом доказать себе, что ты был прав? Иди и думай. И запомни. У твоего дублера шансов намного меньше». Уже перед дверью я обернулся. «Анатолий Порфирьевич?»
«Да».
«Кто мой дублер?» — спросил я. «Могу я знать?»
«Тебе это необходимо, Алексей?»
«Уверен».
«Не беспокойся, не твоя жена», — пробурчал Максютов. «Саша Скорняков».
Всякому хоть раз в жизни случалось получить пыльным мешком по голове. Но если в мешке гиря, каким божьим попущением, мотаясь без цели и смысла на сумасшедшей скорости по улицам никогда не засыпающего города, я не разбился в дребезги о фонарный столб, не ведаю. Позже давался диву. Сбил ограждение перед местом дорожных работ, чудом увернулся от распахнутого зева какой-то не особенно приятной ямы, юзом вылетел на слякотный тротуар, с садистским удовольствием снес урну и искусственную пальму перед офисом турфирмы «Хеопс», отводя душу, облаял остановившего меня дорожного полицейского, сунув ему в нос служебное удостоверение. У него же на глазах купил в ларьке запечатанный стаканчик, воняющий непищевым пластиком водки, известный в народе под кличкой «Русский йогурт», и тут же у ларька хищно выпил. Забыл сдачу. Отъезжая на полном газу, разглядел в зеркале заднего вида полицейского, демонстративно крутящего у виска не пальцем, полосатым жезлом. Едва не рассвирепел окончательно, но как-то справился, чуть сбавил газ и уже реже заставлял машину метаться по дороге из стороны в сторону. Успокаивался. «Мальчик, чего ты хотел? Максютов подобрал тебя, оставил при себе, пригрел. Когда надо было гнать в три шеи, дальнозорко решил, что со временем старательный парнишка на что-нибудь сгодится. Теперь пришло это время, время отрабатывать, а награда будет щедрой. Что там майор по возвращении неловко будет не дать мне минимум полковника, если не нацбеза, то уж ВКС непременно. Плюс Андрея Первозванного, а заодно и Герой России. Не считая пожизненного купания в лучах всемирной славы, которая, как дивиденд, тоже кое-чего стоит. В гробу я видел вашу всемирную славу, понятно? В ритуальной одноразовой обуви финского производства. Что, выгонят со службы? С позором и без средств к существованию? Да пожалуйста, давно пора. Первым делом я позвонил Скорнякову по телефону, который вряд ли прослушивался. «Привет, старик. А ну, колись. Тебе в последнее время дуб ничего не предлагал?» «Ты о чем? Не можешь сказать? Молчи, я пойму». «Да нет, вроде ничего», — осторожно сказал Саня. «А в чем дело?»
«Ни в чем»,
— буркнул я и дал отбой.
«Так, какими бы актерскими данными не обладал мой бывший подчиненный, вряд ли он сумел бы меня дурачить, я его хорошо знаю. Да и незачем ему меня дурачить». Откровенничать, положим, он не стал бы, но намеком дал бы понять. Интересно получается, Скорняков дублер, но он об этом не знает. Возможно, его и не собирались использовать по типу собаки Лайки. Макс этого сразу не поймешь, если поймешь вообще. Просчитать все ее варианты еще никому не удавалось, тем более импровизации. Цель одна. Капитан Рыльский должен решить. Сам. Он должен найти единственно верное решение. Ну, понятно, какое. Может быть, мне дают понять, что мой отказ, если я решусь на него, ничего кардинально не изменит. Ну, допустим, Скорняков не знает, что он номер второй. В крайнем случае, Рыльский тоже не будет знать, что он номер первый, пока однажды не очнется в обитаемом модуле Зевса с раздельными спальнями тысячи эдак в 5 километрах от земной поверхности. С восхитительным ощущением тошноты от невесомости и последствий наркоза. Может быть, меня уже сейчас подталкивают к принятию правильного решения. Должен же кто-то помочь Максютову остаться искренним в своих обещаниях. Ну, кто, как не я. За Строгинским мостом я съехал к пойме. Во время она в этом месте еще купались, ловили подлещиков, устраивали на специально завезенном песочке чемпионаты по пляжному волейболу. Но время она прошло, и теперь здесь была свалка. Только свалка и ничего, кроме свалки. На дальнем ее конце что-то дымилось без огня. Бомжи-собиратели с темнотой разбрелись отсюда кто куда. Пованивало. Дым относило к жиловому массиву. Со стороны Тушина дул довольно свежий ветер. Морщил темную ленту Москвы-реки, шевелил и перекатывал у уреза воды прибитый к берегу мусор. Я без большого раздражения подумал о местных жителях. Терпит, ну, пусть. Наверное, сами и начали первыми сваливать сюда мусор. Везде так. Нормальное равнодушие людей, повидавших всякие конвульсии общества, уставших ждать прихода сколь-нибудь разумной системы правления, крепко осознавших, что перемены к лучшему произойдут, во всяком случае, не при их жизни. Повышенная концентрация летучих токсинов. Рекомендация удалиться на безопасное расстояние. Заткнись, подзатыльник, сам знаю. Зато здесь не было слепящего света уличных фонарей. Я поднял глаза к небу, отыскал немногие знакомые созвездия. 5 звезд Кассиопеи стояли в зените, большая медведица накренила свой ковш, созвездие Лиры, похожее очертаниями на что угодно, только не на Лиру, уставилось на меня холодным зрачком Веги.